Если предполагалось, что в ЛМП указаны все издатели США, то я не обнаружил там фирму Стэтхэм и сын. Год спустя, или, может быть, два, я разговаривал с владельцем книжной антикварной лавки и спросил его об этом издании. Он никогда о нем не слышал. Я подумал о том, чтобы спросить Стивенса, но вспомнил о предупреждении, которое увидел в его глазах, и решил оставить свой вопрос без ответа. И, конечно, на протяжении всех этих лет было рассказано немало историй. Смешных, о потерянной или приобретенной любви, тревожных и даже несколько рассказов о войне, хотя и не таких, о которых думала Эллен, задавая мне вопросы. Лучше всего я помню историю Джерарда Тоузмана, его рассказ об американском оперативном центре, обстрелянном артиллерией за 4 месяца до окончания Первой мировой войны, весь личный состав которого погиб, за исключением Тоузмана. Лесроп Карутерс, американский генерал, которого каждый тогда считал безумным, он был ответственным за по крайней мере 18 тысяч смертей, стоял у карты линии фронта, когда взорвался снаряд. Он объяснял очередную безумную операцию на флангах, которая могла бы стать успешной только с точки зрения производства новых вдов. Когда пыль рассеялась, Джерард Тоузман, растерянный, оглушенный, весь в крови, сочившийся из носа, ушей и уголков глаз, подошел к телу генерала. Оглядев то, что осталось от центра, он посмотрел вниз и закричал, а потом засмеялся. Собственного голоса он не услышал, но его крики и смех привлекли внимание врачей, убедившихся, что кто-то остался жив под этими развалинами. Карутерс не был изувечен взрывом. По крайней мере, как сказал Тоузман, не в том виде, в каком солдаты этой затяжной войны привыкли представлять себе увечья. Люди с оторванными руками, без ног, без глаз, с легкими сморщенными от газа. «Нет», — сказал он, — «ничего подобного не было. Мать этого человека сразу бы опознала его. Но карта, та карта, перед которой он стоял, когда разорвался снаряд...» Она каким-то образом впечаталась в его лицо. Тоузман смотрел на ужасную татуированную маску смерти. На надбровной дуге Лесропа Карутерса находился каменистый берег Британии. Рейн, как голубой рубец, струился вниз по левой щеке. Несколько винодельческих провинций расположились на подбородке. Сахара обхватила горло, как петля палача, а на вздутом глазном яблоке отпечаталось слово «Версаль». Это была наша рождественская история 1970 какого-то года. Я вспоминаю много других, но для них здесь нет места. Честно говоря, и для истории Тоузмана также, но это была первая рождественская история, услышанная мною в 249-Б. Я не мог удержаться от того, чтобы не рассказать ее. Наконец, во вторник, перед нынешним Рождеством, после того, как Стивенс хлопнул в ладоши, призывая нас к вниманию, и спросил, кто осчастливит нас рождественской историей, Эмлин Маккеррен произнес: «Думаю, у меня есть кое-что заслуживающее внимания. Лучше рассказать сейчас, чем никогда. Господь закроет мои уста довольно скоро». За все годы, проведенные мной в 249-Б, я никогда не слышал, чтобы Маккеррен рассказывал истории. Может быть, именно поэтому я вызвал такси столь рано, и когда Стивенс разнес пунш 6 собравшимся, кто отважился выбраться из дому в этот холодный и ветреный вечер, почувствовал сильное волнение. Я не был в одиночестве, те же чувства отражались на лицах остальных присутствующих. Старый и сухой, Маккеррен сидел в центральном кресле у камина, держа в узловатых руках пакетик с порошком. Он высыпал его, и мы смотрели на меняющий цвет пламя, пока оно вновь не стало желтым. Стивенс обошел нас, предлагая бренди, и мы отдали ему его рождественский гонорар. В какой-то момент во время этой церемонии я услышал звон монет, переходящий из рук дающего в руки получателя. В другой раз при свете огня я увидел тысячную купюру. В обоих случаях Стивенс был одинаково почтителен и корректен. Вот уже 10 лет, немногим больше или меньше, прошло с тех пор, как я впервые переступил порог 249-Б вместе с Джорджем Уотерхаузом. И в то время, как многое изменилось в мире снаружи, ничего не менялось здесь внутри. Казалось, Стивенс не постарел не то что на 1 месяц, а даже на 1 день. Он удалился в тень, и на мгновение воцарилась абсолютная тишина. Мы слышали даже, как шипел кипящий сок на дровах в камине. Эмлин Маккерон смотрел в огонь, и мы проследили за его взглядом. Языки пламени казались особенно неистовыми в этот вечер. Я чувствовал себя загипнотизированным огнем. То же самое, как я предполагаю, должен был ощущать и пещерный человек, породивший нас, сидя у костра, в то время, как ветер гулял и завывал вокруг его холодной пещеры. Наконец, не отводя глаз от огня, немного наклонившись вперед и соединив руки между коленями, Маккерон заговорил.